Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет беседа доктора исторических наук Дмитрия Володихина с доктором исторических наук Сергеем Алексеевым, посвященное творчеству Джона Рональда Руэлла Толкина из цикла, рассказывающего о подвижнике Кавказских гор, более 40 лет подвязавшегося там старца Мардария, читает его духовная дочь, монахиня Иулиания. Завершит час передача, подготовленная по многочисленным вашим просьбам, дорогие наши слушатели. Мы рассказываем об истории создания анонса «Радио Радонеж», а конкретно фрагмента овертюры 1812 год Петра Ильича Чайковского. Об этой музыке и о ее различных исполнениях вы услышите сегодня в завершении этого часа. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. Вы все знаете, что наши книжные магазины, книжные лавочки, лотки заполнены огромным количеством фэнтезийной литературы в чудовищных альповатых обложках, иногда более сдержанных, красивых, но всегда в огромном количестве. И сегодня у нас в гостях Сергей Викторович Алексеев, доктор исторических наук, историк, критик, автор книги о Толкине, самом крупном писателе в литературе фэнтези, человеком, после которого появилось огромное количество эпигонов, подражателей, продолжателей. Беседу с ним сегодня веду я, Дмитрий Володихин. И сейчас мы с вами начнем беседовать на темы, связанные с биографией Толкина, отраженной в этой замечательной книге. Очень ее советую. Она вышла в серии «Великие исторические персоны». Я думаю, что достаточно скоро исчезнет с прилавков. В этом смысле поторопитесь. Но также мы с вами заденем и всю огромную сферу вопросов, связанных с фэнтези. Сергей Викторович, вот первый вопрос состоит в том, насколько адекватны споры вокруг мировоззрения Толкина. Есть люди, которые говорят, что это был твердо верующий христианин. В его главнейших литературных произведениях вера видна на 100%. Другие говорят, что нет, ничего этого нет, просто был прекрасный сказочник, создавший чудесную иллюзию для взрослых, и невозможно увидеть никаких вероисповедных ценностей в этой самой литературе. Ваше мнение как специалиста по биографии Толкина и по его творчеству?
Здравствуйте. За каждым из этих мнений стоит отчасти мнение и цели, формулировавшиеся самим Толкином. С одной стороны, он писал несколько раз в письмах разным адресатам, говорил в интервью, что в волшебной истории, в сказке, адресованной широкому кругу читателей, неуместно прямо, открыто манифестировать свои религиозные воззрения, делать из нее аллегорию.
Собственно, это разумно.
И он считал это разумным. С другой стороны, те важнейшие темы, которые он ставил сам во главу угла, «Властелине колец» в своем монументальном романе, в других своих произведениях, изданных в основном посмертно, где философские и религиозные основы его мира показаны более четко, он, естественно, отражал свое мировоззрение. Он был действительно верующим церковным западным христианином, католиком, католиком в Англии, что не очень обычно и требовало достаточной твердости и консерватизма в вере. Он выделял следующие главные темы в романе «Властелин колец». Во-первых, это тема того, что ничто в этом мире, ни какие-то материальные объекты, ни тем более живые объекты поклонения, будь то обожествляемое государство в лице своих мужей, некие кумиры или, тем более, как у него в романе, действующего плоти на земле демон, не заслуживает божественных почестей, не заслуживает поклонения. Люди Запада у него отвергают поклонение вот всем таким зримым силам. Как он сам писал, это естественное единобожие до откровения. Вторая тема, помимо непризнания власти ни за каким кумиром, который он выделял в «Властелине колец», это умение человека принимать свой жребий. Это определенное смирение. Это справедливость и милосердие, проявляемое тем, кто предопределил мир и его устроил, во всем, даже в таких острейших для человека, для любого человека вопросах, как смерть и возможность, мечта о бессмертии. Это недопустимость ломать жребий мира любыми средствами прогресса, технического или магического. Идею технического прогресса во «Властелине колец» олицетворяет Саруман, наверное, один из самых омерзительных персонажей романа. Наконец, это тема смиренности и смиренно-мудрее того, что спасение людей даже от материальных невзгод и тем паче от невзгод духовных не обеспечивается гордыней, не обеспечивается силой, и прибегать к таким средствам и побуждениям для собственного преуспеяния не должно, то, что спасение приходит часто от малых. И, может быть, они в этом более велики, чем велики. Это, собственно, центральная тема романа. Ну и за всем этим в романе действительно идея предопределения, идея того, что происходит то, что должно произойти.
Реализуется замысел.
Реализуется замысел. У Толкина у самого он формулируется, и он, собственно, на это указывал словом «случай». Собственно, Гэндальф, наставник героев романа, он неоднократно говорил, ну вот, таков случай. Называйте это случаем, если вам угодно. Хотя он, как Толкин опять же на это указывал, воплотившийся на земле дух ангельского порядка, конечно, знает, что это следует называть не просто случаем.
Ну, собственно, одна из последних сцен, когда некий злокузненный артефакт, кольцо всевластия, все-таки гибнет, хотя главный герой не нашел в себе силы его уничтожить сознательно. Но он все-таки сделал шаг в эту сторону, он донес его из благих побуждений до места, где оно может быть уничтожено. И последнюю работу за него сделал этот самый случай, за которым видится нечто большее.
Совершенно верно.
Значит, если я правильно вас понял, мы можем говорить о том, что христианское воззрение Толкина отражалось в его произведениях вполне очевидным образом, но никогда не приобретало форм прямой публицистики.
Абсолютно точно. И надо отметить, что если брать особенно уже вот произведения в таком стиле легенды, а не в стиле современного романа, который он писал на протяжении всей своей жизни, и которые были изданы уже после его смерти преимущественно, в этих произведениях уже многое расставлено по местам. Мир управляется волей единого Бога, когда через ангельских духов, когда напрямую. Но прямое предвидение Христа в свой мир он допустил в одном единственном произведении, опубликованном уже в начале 90-х годов, входящем вот в этот большой легендарный цикл, известный нам как «Сильмариллион».
Назовите.
«Разговор Финрода и Андред», философский диалог, в котором Толкин действительно, ну, наверное, где-то даже больше для себя, поскольку эти произведения, в принципе, ну, во многом писались в стол, хотел продемонстрировать, как в его мире присутствует христианство, как в его мире проявляется его вера.
Ну вот, по поводу Толкина висит довольно тяжелое обвинение о том, что он входил в литературный кружок Инклинги, связанный так или иначе с инициатическими оккультными организациями. Что вы пишете об этом в своей книге? Разъясните, насколько эта связь действительно существовала и как в ней мог быть замешан Толкин?
Ну, это миф. Кружок Инклингов возник среди оксфордских интеллектуалов, причем христианского исповедания. Трое главных его участников – это Толкин, Льюис и еще один оксфордский преподаватель Дайсон, друг их обоих. Все трое христиане, собственно, Толкин и Дайсон, обратили Льюиса, ставшего позднее душой кружка, в христианство. Толкин был католик, Дайсон – протестант. В Оксфорде довольно активно действительно действовала в том числе и университетская масонская ложа, ни один из ее членов в этот кружок не входил. Среди участников кружка было два человека, так или иначе, увлеченных оккультными материями. Во-первых, Оуэн Барфилд, антропософ, друг юности Льюиса, почти не посещавший кружок, с которым и Толкин, и Льюис по мировоззренческим вопросам ожесточенно спорили. И поздно достаточно, в конце 30-х, начале 40-х годов, постоянным членом кружка стал Чарльз Уильямс, известный достаточно английский мистический писатель, увлекавшийся одновременно и англиканским богословием, и разного рода оккультными материями. На Льюиса он действительно оказал некоторое влияние, которое у Толкина вызывало, мягко говоря, раздражение. Сам он говорил, что, в общем, при том, что с Уильямсом ему было достаточно забавно иногда общаться. Уильямс действительно был человеком с хорошим чувством юмора. Но на более высоком или более глубоком уровне им сказать друг другу было нечего. Но уже к старости, осмысляя ту роль, которую Уильямс сыграл в кружке, Толкин, ну, может быть, несколько сгоряча назвал его чернокнижником.
Может быть, и не сгоряча.
Может быть, и не сгоряча.
Собственно, если я пытаюсь резюмировать сказанное вами, Инклинги скорее была организация писателей и ученых, христиан по мировоззрению, в среде, которая в большинстве своем христианской не была. То есть это был такой своего рода остров.
Ну, в принципе, да, хотя среда была разная. Среда была действительно совсем не христианская в разных оттенках. Среда была формально протестантская, очень распространенное явление в Оксфорде, где люди считали принадлежность к государственной церкви признаком благонадежности. А это был кружок людей, искренне преданных своей вере.
Все же, скажем так, хотелось бы поговорить о Толкине и с другой стороны. Христианин, да. Католик, да. До какой степени в его литературных произведениях, неоднократно экранизированных, чрезвычайно известных, наверное, самых тиражных в мире среди всех произведений фэнтези, можно обнаружить какие-то противоречия мировоззренческого характера, этического, канонического, между католической конфессией и православной? Есть ли тут что-то, есть тут какой-то камень преткновения?
Сам Толкин, не думая отнюдь о православии, думая скорее как раз о протестантизме, с которым чаще имел дело, собственно говоря, о православии он, видимо, обладал весьма смутными на уровне вузовского образования данными. Никаких свидетельств в его письмах, эссе о более глубоком знакомстве нет. Он писал об этом так, что многие понимают, что «Властелин колец» христианская книга, но, к сожалению, немногие понимают, что эта книга еще и католическая. То есть он хотел бы, чтобы это как-то проявлялось. С другой стороны, явные проявления находились с трудом, и скорее в отличие именно от протестантизма. Потому что понятно, что вера, которая просвечивает через «Властелин колец», через другие произведения Толкина, это не протестантизм с его последовательным отстранением от всего чудесного, от мистической сферы, по крайней мере, в традиционном христианском смысле, от того же самого поклонения ангелам, которое для Толкина, как это видно из фильма «Рериона», и отчасти в малой степени из «Властелина колец», в общем, играет весьма существенную роль. Если сопоставлять католицизм и православие,
В его текстах.
Если смотреть на них именно с православной точки зрения, ну, некоторые наши православные авторы уже обращали внимание на вещи, ну, малоприемлемые, во всяком случае. Может быть, чрезмерное, традиционное для средневекового католического, даже не столько богословия, а народного мировоззрения, представление о как раз вот ангельских существах, об их привязанности к земным нуждам, о том, что даже некоторые из них могут отвечать за стихии, ну, например, в католических поверьях, архангел Гавриил часто замещает вот какое-то там полуязыческое божество воды. И Толкин это использует в своей мифологии, где есть аналогичный дух Улмо. Может быть, некоторые элементы в этической концепции Толкина.
Правда, пример.
Правда, более явные именно в его уже комментариях к роману, а не в самом романе. Например, когда он рассуждает о том, что даже если бы на Западе, его вот этом мифологическом Западе, победила бы та точка зрения, которую у него воплощает наместник Гондор Денетор, политическая точка зрения, и Запад бы обрушился на народы с востока огнем и мечом, там сам бы воспользовался вот этим проклятым кольцом, даже в этом случае, несмотря на все, на несомненную греховность и злодейство всего этого, причина с большой буквы осталась бы справедливой. Точно так же, как героизм людей, сражающихся на стороне зла, нисколько не оправдывает их причину, опять же, с большой буквы. Здесь, конечно, можно найти аргументы за и против, но все-таки такой подход больше характерен для идеологии крестовых походов или контрреформации, чем для нашего православного мировоззрения.
Своего рода законничество.
Ну да. Вот, может быть, отдельные элементы концепции мироздания как таковой, например, ключевая для толкиновской мифологии идея смерти как дара, она, в общем, находит себе место в католическом богословии, но в православном богословии средневековом и постсредневековом все-таки больше манифестируется, что смерть есть следствие грехопадения. У Толкина так же, в принципе, но это надо еще раскапывать в его произведениях.
Ну, разве что вот в молении о смерти не постыдной.
Ну, это да.
Иными словами, разница между католичеством и православием в текстах Толкина, если видна, то едва-едва. Ее надо, так сказать, раскапывать человеку, который является знатоком в области сравнительного богословия.
Ну, пожалуй, да. Здесь надо учитывать, что Толкин все-таки рисует на страницах своих произведений, рисует сознательно мир, ну, не то что дохристианский, а дозаветный мир, до откровения. Мир, как он сам говорит, естественного единобожия.
Вот с этой точки зрения, до какой степени произведения Толкина, в частности, наиболее известные его вещи, «Властелин колец» и «Хоббит», приемлемы, нужны, важны для современной массовой православной культуры, для православной семьи? Собственно, в России Толкин издавался и переиздавался колоссальное количество раз. Тиражи его произведений миллионные, если посмотреть совокупность. Это началось еще в советское время и самым активным образом шло в 90-е годы. Поэтому по стране рассеяно колоссальное количество книг Толкина. Они есть во всех библиотеках, не только в крупных, но и в мелких и в мельчайших. Они есть в сети, в свободном доступе, в несвободном. Ну и кроме того, разумеется, люди смотрят экранизации произведений Толкина, которые сейчас, наверное, даже более известны и популярны, чем его книги. Ну а теперь давайте вот в этих условиях попытаемся ответить на вопрос, как воспринимать православной семье, православному сообществу литературу Толкина.
Вопрос непростой. В конце 80-х, начале 90-х годов, когда христианская книга вообще, а христианская сказка, христианская фантастическая литература была редкостью на наших книжных прилавках, Толкин во многих случаях сыграл положительную роль и как на Западе у многих приводил в разные направления христианства, так и у нас многие из считавших его через это сделали, ну, если не определяющий, то один из важных шагов на пути, ну, прежде всего, к православию.
Для кого-то Толкин был
путеводителем,
да, было такое. Указателем в сторону крещения.
Да. Сейчас все-таки православная культура в нашей стране развита гораздо больше. И есть православные авторы, успешно работающие в сказочном жанре, есть православные авторы, успешно работающие, как это сам Толкин определял, в мифопоэтическом жанре, в жанре высокой фэнтези. Такие авторы есть. И в этом смысле ценность Толкина, может быть, несколько снизилась. Что касается фильмов, то, на мой взгляд, который может быть субъективным, фильмы все-таки, во-первых, существенно упрощают толкиновский мир, толкиновский сюжет, и многие идейные как раз и духовные составляющие толкиновского мира пропадают.
А где-то и искажаются.
Героика, скажем, которая в фильмах выходит на первый план, она для Толкина была важна, но она никогда не была определяющим содержанием его произведений. А это, скорее, была форма, в которой он облекал свои раздумья о мире, об этике, о судьбах человека. И в принципе, ну, недаром он сам решительно возражал против любых экранизаций своих произведений. И единственный раз при жизни столкнувшись с попыткой анимационной, мультипликационной экранизации, ну, в переносном смысле, но разодрался на их в клочья. Поэтому обращаться сначала к фильмам, ну, наверное, я бы не советовал. Что касается книг, при вдумчивом, мудром, действительно семейном чтении зла от них быть не должно. Это добрые книги, написанные человеком, веявшим в Бога. Но выпадать из мира реального в мир толкиновский, что часто происходит, вот от этого тоже хотелось бы предостеречь. Как, собственно, предостерегал от этого и сам Толкин, которого к концу жизни эта тенденция среди многих его поклонников просто начала пугать.
Ну, в какой степени он этому способствовал? По одной простой причине. Мир, который он не любил, мир прогресса, дымов, железяк, заводских шумов.
Политики.
А политики огромных и постоянно растущих мегаполисов, он, в общем, некрасив и довольно уныл. В какой-то степени Толкин создал ему альтернативу гораздо более красивую. Но ведь в его вещах, в его пейзажах видна ностальгия по старой доброй Англии. По Англии в значительной степени сельской. По Англии усадеб, замков, лугов, которые вовсе не испорчены какими-нибудь шахтами, заводскими разработками, верфями и так далее.
И прочим с руманизмом.
И да. Прочим с руманизмом. Ну, а вот с этой точки зрения современный житель российского мегаполиса, москвич, петербуржец, екатеринбуржец, вбирая в себя эти картинки и выпадая в какой-то степени в тот мир, подвергается двум воздействиям. С одной стороны, да, нельзя не согласиться. Жить надо здесь, сейчас. Вот этот наш мир и Бог существует в нем, а не в выдумках. С другой стороны, возможно, в этой литературе фэнтези, в тех ее произведениях, которые все-таки сделаны по-настоящему верующими людьми, содержится какое-то напоминание о рае. Изначально о том, каким был наш мир сразу после сотворения.
Безусловно, и сам Толкин также это понимал, но он, с другой стороны, и говорил, что величайший объект для любви на земле – это святое причастие. И у людей верующих, у людей православных, у православной семьи есть другой мир, в котором они живут, который не меньше противостоит этому миру чистоганного и политического цинизма. Мир церкви.
Совершенно с вами согласен. Ну, теперь обращаясь непосредственно к вашей книге, скажите, какая аудитория прежде всего мыслила с вами, как собеседники по этой книге, к кому вы через нее обращались? Я напоминаю слушателям, что книга называется «Толкин», представляет собой очень основательную по объему биографию этого писателя и сейчас находится в книжных магазинах. Прошу вас, Сергей Викторович.
Книга адресована всем, кто хотел бы узнать больше об этом человеке, кто хотел бы просто узнать об этом человеке, и тем, кто читал его произведения, и тем, кто не откажется их прочитать.
Но это аудитория не детская, не подростковая.
Ну, это аудитория, естественно, уже сознавшая бытие, то есть начиная от молодых людей и до преклонных лет.
В большей степени вы предназначали свой труд уцерковленному народу или более широкой аудитории?
Более широкой аудитории, безусловно, хотя думаю, что христианину во многих отношениях понять содержание книги будет проще.
Что ж, я благодарю вас, Сергей Викторович. Замечательное выступление.
Спасибо.
Я думаю, что вы очень многое разъяснили для тех, кто так или иначе интересовался творчеством Толкина.
Надеюсь. Спасибо вам.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Всякое даяние блага и всяк дар совершен
свыше есть, сходя от Отца Светов. Также и всякое излияние просвещения, благодатно одождаемое на нас от виновника своего, Бога Отца, как единотворная сила, паки возвышая и делая нас простыми, возводит нас к соединению с привлекающим всех Отцем и к божественной простоте. Ибо все из Него и к Нему, по священному слову. Преподобный Дионисий Ареопагит о небесной иерархии.
Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас с жизнеописанием старца Мардария, более 40 лет, подвязавшегося в горах Кавказа. В эфире 7-я передача. Из этого цикла читает духовная дочь отца Мардария, монахиня Иулиания.
Тайный постриг. А у отца Виталия в то время такая скорбь была, он инок был, а монашеский постриг батюшка Серафим никак ему не давал. Даже и не спрашивай, я знаю, когда тебя постричь, и не приходи. Как же бедный отец Виталий скорбел! Ко всему прочему, незадолго до Троицы с ним случилась беда. Он пошел в селение, а речка уже поднялась, потому что наступил летний сезон. Перед Троицей как раз снег в горах тает, надо переходить вброд, а там воды по пояс, а он еще с ношей. Как до середины реки дошел, так его течением и понесло. Господи, погибаю, Матерь Божия, спаси меня! А вода его крутит, рядом никого нет, один. Он к берегу. Рюкзак, чтобы не тянул, как-то сбросил. Рюкзак унесло. А он с Божьей помощью выкарабкался чудом. Ой, слава Богу, живой еще остался. Ну, теперь все. Теперь, батюшка, как хочешь, а я монашество буду принимать. Хочу умереть монахом. И вот на Троицу призвали меня служить там, на поляне. Я пришел как раз перед Троицкой поминальной субботой. Закончилась служба. Вызывает меня отец Виталий на разговор в одиночку. Бледный после этого купания. Он ведь и так весь болезненный был. Отец Мардари, у меня сильная скорбь. Раз ты прибыл сюда, то помоги мне. Отченька, если смогу, конечно, помогу. Какая? Он рассказал, как чуть не утонул, и про постриг, что никак батюшка не соглашается. Вот, Мардари, теперь все. Ты не бойся. Я пострига хочу. Ну, а как? Хочу тайный постриг от тебя получить. А как, батюшка, отец Серафим? Как это? Это тайна будет. Ты только не бойся, я все беру на себя. Ты только постриг соверши. Дело в том, что отец Виталий стал болезненным давно. Еще со времени своего странничества у него был туберкулез в стадии кровохаркания. А тут, когда упал в реку и дополнительно застудился, возникла смертельная опасность. Когда туберкулез принимает тяжелую форму, то кровь идет горлом. Она может не остановиться, и человек может просто захлебнуться. Потому отец Виталий, чувствуя серьезность своего положения, решился на такой последний шаг. «Хорошо, давай соберем всю братью. Отцов Ахиллу, Меркурия, Кассиана, Петра, Василия, Схимника, чтобы сообща обсудить и решить это дело. Раз постриг, то братья все-таки будут знать». Он говорит, — я согласен. — Отец Виталий, только не подведешь? — Нет, — говорит, — нисколько, виноват не будешь. И вот на Троицу все сошлись. Много было братьев. Отслужили службу, после литургии собрались отец Кассиан и говорит. — Ну что ж, батюшка уж столько лет тянет, а человек вот, смотри, больной, умереть ведь может. А каждому хочется монашества, и все-таки благодать такая. Мы решили его постричь тайно. А кому вести? Отец Меркурий был мантийным монахом, отец Касьян еще не постриженный, отец Ахилла, правда, был священником, но отец Виталий отца Меркурия избрал. Они по духу сходились, ну и все. Постриг решили назначить на Троицу. О, а ему-то, боженька, он как на небе, и 7 дней ему по уставу в церкви находиться, а ему это самое и нужно. Он бы совсем там жил. Свечки ставит, да один там молится. Ну, мы на службу приходим, потом расходимся, а он там пребывает 7 дней. При постриге отцу Виталию дали имя Венедикт. Я не от себя дал, а братью спросил. «Какое, братья, имя назначите?» Отец Ахилла открыл календарь и начал по святцам смотреть. «Вот Венедикт, этот святой состоит в лике преподобных, а ему такое имя, кажется, и шло. Что-то схожее было в него жизни преподобного Венедикта. Виталий же и уставщик был, и певчий, и миссионер, и духовник. Постригли. Все хорошо. 7 дней уже вышло. Братья решают, теперь у нас будет выход на озеро. А раз отца Виталия постригли, то, значит, каждый своей громадки, помянники, записал «Монах Венедикт», а когда служба, то поминает. Прошло некоторое время, и вот как-то раз один из братьев, Петр, оставил свою громадку при озерной келье. Кельи тайны, спрятаны между огромными камнями, где служили литургии для причастия матушек. Положил ее на окно, мол, завтра надо будет опять поминать, тогда заберу, когда к себе пойду. Одна из сестер, такая проныра, заходит и видит его громадку. Ну-ка посмотрю, что там у него, записал он меня или нет. Смотрит, она записана, и все-все братья, отцы Касьян, Ахилла, Меркурий и монах Венедикт. Она, что такое? Кто у нас такой монах Венедикт? Я ведь все знаю. Кто придет? Через нее все люди идут. Ладно. Положила громадку назад. Приходит отец Петр, она ему. Отец Петр, это ваша громадка? Да. А что ты хотела моей громадке? Да я просто посмотрела, записано там я или нет. А кто у нас Венедиктом записанный? А тебе какое дело? Он растерялся. Это же тайна. Ой, Боже, помоги! Где? А вот в громадке написано. Да это... Ну, в общем, начал ей придумывать. Она, ну, такая проныра! Нет, кто-то у нас живет тайно. Мы не знаем. А почему? Мы должны же знать. Продукты же надо носить. Сколько-то времени прошло. Братья забрали нож и пошли по речке к себе. Она поехала в город, как батюшка велел, потому что благодетели к нему продукты привезли, а их надо было переправить на озеро. Пришла она к батюшке и взяла благословение. Батюшка спрашивает, ну как у вас там дела? Да только что братья были, все забрали. Хорошо, вот еще давай бери, нагружайте в автобус и везите, чтобы они всем были обеспечены. Но тут она не вытерпела и говорит, «Батюшка, я там у отца Петра взяла громадку посмотреть, а там какой-то монах Венедикт появился. Откуда он, мы не знаем. К нам не приходит. Может, тайны какой-нибудь?» «Батюшка, монах Венедикт? Как? Без моего благословения мог там монах появиться? Только у меня монахи благословляются, больше никто не имеет права». Отец Касьян без благословения не примет никого. Слушай, бери продукты и поезжай. А как только придут братья, передай Виталию, пусть ко мне придет. Скажи, батюшка зовет. Приходят с гор братья. Они тогда ноши носили. Как раз был сезон. Неделя пройдет, и опять идут. Пришли к матушкам отец Виталий и все остальные. Она и говорит, «Отец Виталий, я была в Сухуми, от батюшки вам продуктов привезла. Батюшка просит, чтобы ты к нему пришел». Отец Виталий, конечно, почувствовал, что что-то будет, но уж только молился: «Господи, помилуй!» Приезжает, взял благословение, и бух в ноги батюшке: «Раз, два, три!» Батюшка ему: «Ну-ну, все хорошо, садись! Как вы там подвизаетесь?» «Да, батюшка, вашими молитвами, святыми молитвами, все хорошо, все благополучно!» «А что у вас там за Венедикт появился? Монах новый какой-то, я его не знаю!» Отец Виталий молчит, молится. Батюшка смотрит, отец Виталий начал меняться в лице. «Что это такое с тобой случилось? Почему не отвечаешь? Какой Венедикт? Откуда он взялся? А ну, отвечай!» «Строго уже говорит!» Отец Виталий опять в ноги: «Бух! Батюшка, простите!» «Что простите?» «Это я постриг принял». «Какой постриг? Откуда? Кто благословил? Кто постриг?» «Батюшка, простите! Простите!» «Ты такой, что только и знаешь, что простите! Что ты натворил? Кто благословлял?» «Я тебя не благословлял. Кто постриг? Мордари? А кто благословлял Мордария постричь тебя?» «Пошло дело. А я знал, чувствовал, что это рано или поздно откроется. Батюшка, не признаю тебя как монаха, ни при каком условии. Виталий был, Виталий есть. Все, свободен, езжай в пустыню». Отца Виталия скорбь. «Что делать?» Он тогда сразу к отцу Андронику в Тбилиси поехал. Приехал, плачет: «Батюшка, вот такое случилось!» «Что?» «Вот так постриг принял». «А кто постригал?» «Отец Мордарий». «Отец Мордарий? Я его знаю. Он у меня в келье ночевал. Хороший, келейником был у владыки Нестора в Лавре. Все это известно. Ну и что?» «Он постриг». «А как?» «Так получилось, что без благословения отца Серафима. Я сколько лет прошу батюшку, а он все ни в какую, а у меня легкие больные, кровь горлом идет, еле прямо живу, хочется в мантии умереть. Все будет хорошо, не беспокойся. На днях поеду в Сухуми к батюшке Серафиму и поговорю с ним. Все наладится, не переживай». Приезжает батюшка Андроник к отцу Серафиму, побеседовали они. А потом отец Серафим говорит: «Отец Андроник, знаешь, что Виталий натворил? Самочинно постриг принял». Отец Андроник это уже знает. «Ладно уж, батюшка, не будем вспоминать. Раз принял, ладно. Ну что теперь, если бы провинился, а вообще постриг, схима, монашество не снимается. Сам только снимается за грехи смертные, да и пятимию дают. Прости его, батюшка, он будет подвизаться, он послушный. Куда еще? Пускай остается». Так утешил он батюшку Серафима. А тот и отвечает: «Ну, ладно». Вызывает он опять отца Виталия, Венедикта, и говорит: «Прощаю тебя». Но на том не успокоился. «Отца Мордария знаю, он отца Андроника в келье ночевал, ко мне обращался, послушный тогда еще был. Не приступал, но сколько времени прошло, а может, он под запрещением был? Вот я поеду в Чернигов, у батюшки там было много духовных чад, и узнаю у владыки. А владыку моего, когда закрыли лавру, перевели в Чернигов». «Владыка, отец Мордарий — это ваш келейник?» «Да». «Иеромонах?» «Иеромонах. Он у вас под запрещением не был?» Владыка говорит: «Он у меня такой келейник был, что я ему все доверял. Да вот он одного брата постриг без благословения. Ну что ж, если такое случилось, а так никаких запрещений». Привозит батюшка Серафим из Чернигова бумагу: «Под запрещением не был, все хорошо. Послужной список, специальный такой документ. Посылает его в пустыню. Передайте отцу Мордарию. Слава Богу, с тех пор все наладилось». Так совершился постриг, и пошел отец Виталий дальше служить Богу отцом Венедиктом. Вот уж как он этому рад был. Подвиги пошли, хотя он и так был подвижником, аскетом. Приехали к нему однажды две матушки, — вспоминает одна из них. Он и встретил, упал на колени и ноги стал целовать. Они смутились. Что вы, батюшка?» И в сторону стали отходить. А он всех так встречал. Потом пригласил на трапезу. Матушка Мария стала лить ему воду на руки, чтобы он их помыл, а с его рук потекла черная вода. Матушки подумали, что у него такие грязные руки, а он говорит: «Вот так зашлакован весь мой организм». А после трапезы опять стал мыть руки, и потекла такая же черная вода. А отец Серафим смирял его довольно жестко, чтобы не дать повода к возношению и самомнению. Хотя уже сам постриг был отцу Виталию поводом к величайшему смирению. От того, что он якобы принял его своевольно, это было для него сильным смиряющим обстоятельством на многие годы, до времени принятия им схимы. Господь устроил все таким образом, что с одной стороны устрашил его смертью, а с другой — ослушанием старца отца Серафима. Отец Виталий оказался как бы между двух огней, но думается, что в этом совершился промысел Божий для вящего его смирения.
В продолжение жизнеописания старца Мардария, подвижника Кавказских гор, слушайте в наших ближайших передачах. Дорогие наши слушатели, многие из вас интересуются музыкальной заставкой, которая положена в анонс нашей радиостанции. Отметим, что это хоровая версия вступления к увертюре 1812 года Петра Ильича Чайковского. В этом году мы празднуем 200-летие войны с Наполеоном, поэтому уместно немного рассказать о цитатах, которые используются в торжественной увертюре 1812 года. Увертюра для оркестра с усиленной медной группой, колоколами и пушками написана в 1880 году на освящение храма Христа Спасителя, который был построен в честь победы над Наполеоном. В основу этой увертюры легли яркие музыкальные символы России и Франции, которые в то время были широко известны. Силы 12 языков, или 20 языков, как еще говорили, армии Наполеона, представлены темой Марсельезы, официального гимна Франции, на тот момент, когда была написана увертюра. А русский народ
воплощен в нескольких темах. Это и задумчивый напев «У ворот, у ворот» русской народной песни «У ворот, ворот» и мощный унисон «Боже, царя храни», венчающий кульминацию, но прежде всего и раньше всего известнейший тропарь «Кресту», ключевое песнопение праздника воздвижения честного и животворящего креста Господня, который исполняется во время крестопоклонной недели Великого Поста, в день воздвижения креста Господня и во время чина малого освящения воды. Вот полный текст, который использовался во времена Петра Ильича Чайковского. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы благоверному императору нашему», здесь указывалось имя и отчество, «на сопротивное даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Увертюру 1812 года открывает тихий молитвенный хорал, ансамбль струнных имитирует обиходный напев тропаря, накладывая текст на гармоническую схему первого тропарного гласа. В кульминации этот же хорал торжественно, громогласно скандируется всем оркестром под праздничный колокольный перезвон. С приходом к власти в России большевиков в 1917 году Синод незамедлительно упразднил из богослужебных текстов все упоминания, касающиеся царской персоны. Не пощадили и тропарь кресту. Лучше всех об этом, пожалуй, написал Александр Исаевич Солженицын в своем произведении «Красное колесо». В наше время текст тропаря максимально сокращен. «Победы на сопротивные даруя» недавно еще исполняли «Победы православным христианам на сопротивные даруя». Опале также подвергся и гимн царской России «Боже, царя, храни». Была сделана редакция увертюры 1812 года, куда вклеили другую музыкальную цитату из хора «Славься, Глинки». Идея возвратиться к первоначальным истокам зародилась в 60-е годы в Соединенных Штатах Америки. Ее осуществил американский дирижер Игорь Букетов, сын русского священника-эмигранта, близкого друга Рахманинова. По просьбе выдающегося дирижера и композитора Юджина Арманди он создал хоровую версию вступления к увертюре 1812 года с парным текстом, староанглийским и церковнославянским: «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы борющимся за веру правую и за святую Русь, на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». С тех пор всякое западное исполнение увертюры 1812 года с хором неизменно использует текст Букетова, либо английский, либо церковнославянский. По вполне понятным причинам до 90-х годов прошлого века в России вопрос о церковных истоках музыки Чайковского подробно не рассматривался. Может быть, именно поэтому проблема до сих пор является новой и до конца неисследованной, то ли в пику американцам, которые посягнули на наши святыни, то ли из-за тонкости международного авторского права, а может быть и в духе особенностей нашего менталитета. Поэтому в современной России исполнение увертюры 1812 года с хором каждый раз заново как бы восстанавливает фрагмент текста тропаря. Поэтому у всякого крупного хора здесь существует свой устав. Мы предлагаем вам послушать фрагменты торжественной увертюры Петра Ильича Чайковского 1812 год, сочинение 49, в исполнении Сиднейского симфонического оркестра под управлением Хозе Серебрера и Национального филармонического оркестра и хора под управлением Чарльза Герхарда.
Thank you.
завершении нашей передачи предлагаем вам послушать торжественную увертюру 1812 года Петра Ильича Чайковского, сочинение 49-е, в исполнении Гетеборгского симфонического оркестра под управлением Нимы Ерви, с участием Гетеборгского симфонического хора, симфонического брасс-банда, Гетеборгской артиллерийской дивизии и церковных колоколов в Гетеборге. Именно эта запись используется в настоящее время в анонсе нашей радиостанции.